РИА Новости. Подкасты.
К другим новостям. Московская семья считает, что стала жертвой черных риэлторов. Они выкупили долю в квартире, подселили туда цыганку и создают невыносимые условия для жизни.
Квартира как поле боя. Драки, оскорбления, издевательства.
Владельцы квартиры на западе Москвы уже несколько лет борются за возможность спокойно жить на собственных квадратных метрах.
Тут просто вот вваливается банда, настоящая банда, и начинает ему говорить, что да ты вообще никто. Значит, в квартиру не вернешься, здесь будет жить достойный человек.
Черные риэлторы. Метод захвата долей.
Черные риэлторы. Квартирные рейдеры. Эти люди мечтают заполучить вашу квартиру. Ради квадратных метров они готовы задавить свою жертву психологически и физически, обокрасть, а иногда даже убить. Один из самых распространенных методов, которые используют черные риэлторы, это захват квартиры, рейдерство. Квартирные рейдеры охотятся на собственность, разделенную между владельцами на доли. Они покупают часть квадратных метров, заселяются сами или заселяют своих сообщников и изводят владельцев недвижимости, превращая их жизнь в каждодневное мучение. Квартирные рейдеры находят лазейки в законодательстве, плетут паутину махинаций и опутывают ей все уровни власти – полицию, приставов, судей. Из-за этого бороться с ними чрезвычайно сложно. Так, например, совсем недавно в Москве задержали очередную банду квартирных рейдеров. По версии следствия, 4 сотрудника полиции ОВД Конькова помогали банде черных риэлторов. Участковых подозревают в том, что они участвовали в преступной схеме отъема жилья у одиноких людей.
Агентство РИА Новости сообщает, что задержанные в январе 2019 года полицейские, проходящие по делу о мошенничестве с жильем, передавали преступникам информацию о владельцах квартир. Это подтвердил источник в силовых структурах. Как рассказал собеседник агентства, за деятельностью этой группы полиция следила с 2017 года. В итоге удалось выявить 5 случаев присвоения квартир. Уже в 2019 году были возбуждены дела, которые впоследствии объединились.
Самая простая схема, которую они сейчас успешно освоили, это, например, предложение приобрести долю, да, у какого-то родственника, который, может быть, не слишком хочет или причинить вред своим родственникам, или, может быть, попал в какие-то долги и так далее. Они предлагают ему небольшой аванс, иногда даже аванс не предлагают, где-то 200-300 тысяч, и говорят о том, что они вселятся, будут принуждать совладельцев квартиры к, в общем-то, компенсации и к выкупу у них этой доли по завышенной цене или заставит выставить эту квартиру на продажу. Вот. И потом обещают, как правило, обещают, что они поделятся потом полученной суммой с тем, кто продал эту долю. Ну, как правило, они не делятся, конечно, ничем. Это существует не только в крупных городах, как многие полагают, но и вот недавно и в Иваново, да, вроде бы небольшой город, и в Красноярске там действительно точно такие же, в общем-то, формирования преступные существуют, как и у нас. Вот, например, была банда Макарова, Махутова. Вот. И в любом городе, из Липецка мне пишут. В общем-то, там где-то вот только как бы к нашей организации обратилось уже более 40 городов. Да? То есть понятно, что это явление, оно охватывает, в общем-то, всю страну.
Елена Евсеева, один из координаторов правозащитного движения против квартирных рейдеров, помогает семье Татьяны и Дмитрия Тимошиных и их дочери. Они, как и многие другие жертвы квартирных рейдеров, не думали, что когда-то столкнутся с этой проблемой. История началась в 2012 году, когда умерла мать Дмитрия. Она была собственницей квартиры, в которой жила вся семья. По наследству доли в квартире перешли Татьяне, Дмитрию и его сводному брату Андрею, с которым Дмитрий очень давно не общался, да и в целом виделся довольно редко. Супруги хотели предложить выкупить у него долю. Это четверть жилплощади. И в довесок отдать их дом в деревне, который достался в наследство от родителей. Но Андрей не отвечал. Они пытались дозвониться, но телефон все так же молчал. Шли месяцы. Вопрос с продажей доли стал забываться, пока на пороге квартиры Тимошиных не появилась дочь Андрея, Екатерина. Она объявила цену за долю отца. 1,5 миллиона рублей. И точка. Тимошины были ошарашены предложением Екатерины. Она сильно завысила цену, да и такой суммы на руках у семьи не оказалось. Позже Татьяна скажет, что не могла отделаться от дурного предчувствия. Через несколько дней девушка пришла снова. Вместе с ней в квартиру зашел мужчина средних лет. Он представился риэлтором. Сказал, что будет заниматься долей Андрея в квартире. После оглашенной цены в 1,5 миллиона рублей Татьяна и Дмитрий вновь отказались. Тогда риэлтор вкратчиво объявил семье, что Андрей выставляет свою долю на продажу. И у него уже есть покупатели.
На пороге появляется человек, говорит, что я ваш новый сосед, садольщик. Не очень он нам понравился. И я потом посмотрела в интернете, а там очень много о нем информации, о том, что ни в коем случае не связывайтесь, там, мошенник, обманывает, вселяет, берет деньги, там.
Седовласый мужчина приятной внешности, с аккуратно постриженной бородой, оказался новым владельцем четверти квартиры. По первому впечатлению, похож то ли на учителя, то ли на ученого. Но внешность оказалась обманчива.
Черные риэлторы. Метод захвата долей.
Этот человек представился Дмитрием Ярцевым. В качестве доказательства, что он владеет долей, предъявил свидетельство о праве собственности. Однако юридически, по закону, заселиться в квартиру он права не имел. Неожиданно для Татьяны и Дмитрия он начал писать в полицию жалобы, мол, они не пускают его в квартиру. А через соседей передавал угрозы, что вскроет дверь в квартиру и заселит туда квартирантов. Татьяна начала консультироваться с правозащитниками и юристами. Худшие опасения подтверждались. Действия Ярцева были очень похожи на классическую схему профессиональных квартирных рейдеров. Интересно, что вскоре Ярцев внезапно меняет фамилию и становится Банаковым.
Потом я понимаю, почему. Ну, во-первых, репутация уже как бы и в интернете, и в судебных делах он часто светился. Он крупный должник. У него порядка 4-6 миллионов долга на сайте судебных приставов. И он меняет фамилию, и там Якимов. То есть как бы он никому ничего не должен.
Татьяна решила подать в суд, чтобы признать продажу доли недействительной. Но адвокат, к которому она обратилась, допустил ошибки в подготовке иска. Татьяне и Дмитрию в удовлетворении иска отказали. Время шло. Дом, в котором жили Татьяна с мужем и дочерью, должны были снести. В конце лета началось расселение. В приятном ожидании новой, просторной двухкомнатной квартиры семья складывала в коробки вещи. Но переезд проблему не разрешил. Тимошины переезжают в новую, тоже двухкомнатную квартиру. Через некоторое время старые гости появляются на пороге. Еще более решительно. Суд неожиданно признает право Дмитрия Ярцева-Банакова на регистрацию в новой квартире Тимошиных. Затем он продал свою долю брату, Ивану Ярцеву, но оставил за собой пожизненное право пользования. На этом потрясения не закончились. Стало известно, что брат Дмитрия, которому изначально принадлежала четвертая доля в квартире, покончил жизнь самоубийством в Рязанской области, где и был зарегистрирован. Связана ли эта трагедия с черными риэлторами, остается только догадываться.
Черные риэлторы. Метод захвата долей.
Итак, суд обязал Тимошиных не препятствовать Банакову и его брату, а также не ограничивать их в праве пользования долей. Условия пользования квартирой суд не определил, поэтому братья определили их самостоятельно. В присутствии полиции, но без судебных приставов, которые обязаны быть при этом, они вскрыли входную дверь и стали вносить свою мебель. Банаков и его брат занимают комнату большей площади вместе с вещами Татьяны и Дмитрия. Хотя напомним, что выкупленная ими доля была всего лишь четвертью от всей площади. Братья берут комнату в блокаду, а в местах общего пользования разворачивают настоящий террор, издеваясь над хозяевами и делая их пребывание в квартире невыносимым. Так продолжалось несколько месяцев. В доме творился хаос и бардак. Некоторые вещи Татьяны и Дмитрия просто испарялись и, вероятно, оседали в комнате братьев. Любая попытка договориться заканчивалась скандалом. Тимошины и их друзья устанавливают в квартире дежурство, вызывают участкового и полицейские наряды. Но никто не может или не хочет повлиять на ситуацию.
Удерживаются вещи, возможно, они украдены. Документы, одежда, ну и какие-то там
ценные вещи.
Иконы. Да.
Золотые украшения и так далее.
Зашли в комнату в его присутствии, забрали вот эти коробки с документами и вышли.
Вы их украли.
Нет, ну пожалуйста, вы пишите, что вы считаете нужным. Но вы же 2 месяца назад вынесли эти коробки и никому ничего не...
Послушайте. Вы их украли документы. Оттуда и сведения о старшей дочери моего мужа. Правильно?
Какие сведения?
Дмитрий Борисович.
Какие сведения?
Вы говорили о том, что вы нашли...
Убить, да.
Послушайте, эти ваши домыслы уже проверяли сотрудники полиции, и факты угроз ваши...
Это не домыслы, у нас есть запись.
Ну, хорошо.
Татьяна и Дмитрий, опасаясь за безопасность несовершеннолетней дочери, решили, что девочка должна на время остаться у подруг. Друзья поддерживали семью и предлагали свою помощь, если это было необходимо. Дежурили в квартире. А руководитель Татьяны вошел в ситуацию и разрешил ей работать из дома. Татьяна говорит, что обращалась и в органы опеки, но никто не встал на защиту ребенка. Елена Евсеева, которая как правозащитник занимается десятками таких дел, считает, что во многом проблема существует из-за бездействия или даже вовлеченности полиции.
Позиции очень разные. Некоторые совершенно очевидно, это коррупция, потому что мы все знаем, что у нас даже сами полицейские вселяют, хотя должны вселять приставы, да, и по решению суда. И такса уже давно определена от 30 до 50 тысяч в Москве, например, да. Понятно, что это прямая коррупция, когда всеми силами такой участковый или полицейский там, или ОВД, они как бы не обращают внимания вот на такую вот горячую точку. Второе – это то, что действительно просто правовая безграмотность представителей вот, сотрудников правоохранительных органов, ну и, не знаю, наверное, леность такая, не хотят разобраться и не разбираются в этом во всем. Поэтому, ну и с другой стороны, мы понимаем, что и сами участковые жалуются, что на них очень большая нагрузка. Они, конечно, не должны заниматься и выносить решение о возбуждении там, или невозбуждении уголовного дела. Это совершенно не, они на это не уполномочены. В данном случае, конечно, дела нужно сразу передавать в ОРЧ, то есть в оперативно-следственные части, для того, чтобы они разбирались с этими рейдерами, профессиональными соседями. Вообще хорошо бы, чтобы они начинали формировать эту базу, то есть людей, которые начинают заниматься этим видом преступного бизнеса.
Черные риэлторы. Метод захвата долей.
Дальше было хуже. Банаков с братом изводили семью Тимошиных. Действовали по известной схеме. Приводили круглосуточно посторонних, шумели целыми сутками, не давая спать. Намеренно загаживали туалет, ванную и кухню. Это был многократно описанный на форумах жертв квартирных рейдеров метод выживания хозяев из квартиры. Например, в холодильник клали тухлую рыбу, крали документы, ломали вещи, включали по ночам громко музыку, незаконно установили по всей квартире камеры видеонаблюдения.
Вы видели ли вы там в лифтовом поле, это облито мочой
все? Обливают все, гадят, кучи накладывают в углах, кто на пол.
Через какое-то время братья привели в квартиру 70-летнюю цыганку Людмилу, которая по документам оказалась супругой 40-летнего Банакова. С черными полуседыми космами, скрюченным носом, маленькая и высохшая, она походила на ведьму. Буйная пожилая женщина засела в комнате братьев и по малейшему поводу начинала орать и скандалить.
Вот она, фу, опять фотоаппараты со своим сюда.
А ну-ка, это что такое?
Зачем мне ты говоришь? Тебе ружно.
Цыганка прожила в квартире около полугода, пока через суд Татьяна не добилась ее выселения. Но Банаков без промедлений вселил в комнату своих так называемых детей, которые, к слову, вовсе не приходились ему родными и даже носили разные отчества. Цыганка Людмила, приемные дети Банакова, типичные профессиональные соседи, к услугам которых прибегают квартирные рейдеры, чтобы побыстрее выжить из квартиры своих жертв. Правозащитник Елена считает, что чаще всего это гастролеры, люди, которые живут в другом регионе.
Как правило, это неженатые мужчины, потому что для того, чтобы перекидывать эти доли, нужно согласие супруги. Поэтому формируется вот такой вот блок, целая организация этих неженатых мужчин, которые лучше всего, если они действительно там не москвичи или не горожане, которые живут в этом городе, поскольку они приехали и уехали, их достаточно сложно потом отыскать. Вот. И да, их задача за определенную сумму, ну, не очень большую, заниматься тем, чтобы просто создавать и стязать людей, и создавать им невыносимые условия проживания. Суммы идут не очень большие. Иногда они просто даже могут за жилье, да, то есть их задача там жить и создавать невыносимые условия. Этого вполне достаточно иногда хватает. Но могут быть и небольшие суммы, которые они отрабатывают.
Важной вехой в борьбе с бизнесом на долях стал приговор для целой банды бывшего участкового Макарова. Об этом написали многие федеральные СМИ. Утверждается, что эта банда, как и Банаков, зарабатывала на долях. Российская газета писала, что руководители группировки за вознаграждение оказывали владельцам долей в московских квартирах услуги по принуждению других собственников к продаже имущества. Это беспрецедентное дело. Впервые сразу 7 человек признаны виновными по статье 179 Уголовного кодекса «Принуждение к совершению сделки».
Памятка, которую подготовила общественная палата еще в 2006 году, они там прямо указывают на то, кто входит в схему рейдерства вообще, как, в общем-то, бизнес-рейдерство, так и рейдерство в сфере жилья. Это, безусловно, регистраторы Росреестра, судьи, которые выносят неправосудные решения, и полиция, прокуратура. Вот сейчас у нас даже подсоединились к этому и как информаторы, а может быть, и сами участвуют, и сотрудники жилищника, например, сотрудники опеки. Из-за того, что у нас суды не придерживаются единой практики, судебной практики, она очень противоречивая. И из-за того, что у нас Росреестр, в принципе, который не должен регистрировать передачу невыделенных в натуре долей третьим лицам, продолжает это делать, в общем-то, это явление и появилось.
Из истории Татьяны и Дмитрия понятно, что жертвой квартирного рейдерства может стать каждый. Как не попасться на мошенников? Как правильно реагировать на их провокации? Есть ли путь назад, когда одной из долей уже владеет рейдер? Запомните несколько важных правил. Правило первое. Если ваш родственник хочет продать свою долю в квартире, то вы – первый кандидат, которому он должен ее предложить. Только владельцы остальных долей в квартире имеют право выплатить компенсацию родственнику, который больше не хочет жить вместе. Дальнейшая продажа доли возможна только в том случае, если остальные собственники отказались от ее покупки. Правило второе. Если незнакомец заявляет, что теперь будет жить с вами, что ему принадлежит доля в вашей квартире, и подтверждает это свидетельством о собственности, не впускайте его. Посторонний семье человек может войти в квартиру только с судебным приставом и с решением суда о вселении и определении порядка пользования квартирой. Даже если доля в квартире была передана этому человеку по договору дарения, это тоже нарушение прав собственников, и они имеют право никого не впускать до решения суда. Правило третье. Если вдруг события стали разворачиваться так же, как у героев нашей истории, и доля в квартире уже продана, то новый владелец не вправе заехать в квартиру без решения суда о вселении и определении порядка пользования квартирой. Если он пытается силой проникнуть в квартиру, сломать дверь, смело вызывайте полицию. Правило четвертое. Чтобы привлечь мошенников к ответственности, записывайте все ваши разговоры на камеру. Фиксируйте пробажу вещей. Фотографируйте погром, который устроили рейдеры. Зовите соседей, чтобы они стали свидетелями происходящего. И, конечно, обращайтесь в полицию и в суд. Поддержку также можно получить в общественных организациях по противодействию квартирному рейдерству. Но обращаться стоит только в проверенные места. Например, в правозащитное движение «Мой дом против квартирного рейдерства», координатором которого и является наш эксперт Елена Евсеева. Здесь, кстати, вам помогут бесплатно. Правило пятое. Если же вы хотите съехать от родственников и получить от них компенсацию за свою долю в квартире, обратитесь к профессиональному оценщику. Напишите иск в суд о выплате компенсации. Это абсолютно законно, и суд не сможет вам отказать. Он обяжется владельца выплатить вам эти деньги. Если у них не найдется нужной суммы, банки предложат взять кредит на особых условиях. Действуйте осмысленно и по закону, а иначе мы с вами создаем благоприятную среду для процветания квартирных рейдеров. Следствие и суд также могут наказывать тех, кто продал свою долю мошенникам, если в их действиях обнаружат признаки состава преступления, например, подстрекательство. Возьмите за правило не распространять и не рассказывать всем подряд о ваших денежных проблемах и жилищных делах. Не рассказывайте и о ваших родственниках, семейной жизни, особенно о конфликтах с родственниками. Молчите и о том, сколько у вас в собственности квартир и домов. Оплачивайте вовремя счета за квартиру.
Черные риэлторы. Метод захвата долей.
Судебные разборки, бесконечные иски, ссоры. Семья Тимошиных живет так больше 5 лет. Только в 2017 году было возбуждено уголовное дело по статье 179 «Принуждение к сделке». Процесс продолжается. Сейчас братья в квартире не живут, но ее четвертая часть все еще находится в их собственности. Дочь Дмитрия и Татьяны, вспоминая угрозы Банакова, до сих пор опасается возвращаться домой. И хотя кроме Тимошиных в квартире больше никто не живет, там прописано много посторонних людей. Это и сами братья, и их якобы дети, и цыганка Людмила. Татьяна и Дмитрий попытались через суд признать договор купли-продажи их доли незаключенным и выкупить ее у Банакова. Пока не получилось, но Тимошины не сдаются и уверены, что смогут вернуть себе долю и проучить братьев. Правда, по закону Банаков все еще имеет право заходить в квартиру. В один из дней, когда Тимошины были в отпуске, он появлялся в квартире и заклеил скотчем камеру видеонаблюдения. Эта история еще не заканчивается. Тимошины продолжают борьбу. И кроме них, Банакова ищут и другие пострадавшие.
Фамилии героев эпизода изменены. Это первая серия из цикла истории о том, как ваша квартира может быть захвачена злоумышленниками. Эпизод подготовила Лина Алексюнайте. Голос эпизода – Игорь Кривицкий. Монтаж – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.